Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева, и у нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, и матушка Ольга. Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сегодня мы хотим взять тему, я думаю, что многие с этим сталкивались и задумывались об этом. Это тема семейного обучения детей. Я очень много лет назад моему старшему сыну, сейчас 31 год, вот прошла вот это вот этот квест под названием «Семейное», вернее, у нас было, оно называлось «Полудомашнее обучение». Вот, и тоже имею что сказать, как говорится. Начинали мы в православных гимназиях, и потом в силу того, что дети, мы жили за городом, и дети были достаточно загружены, их надо было возить там на всякие занятия, мы стали очень сильно не успевать в школе, и мы почувствовали, что очень это сказывается уже даже на утомляемости вот детей, каких-то вот эмоциональной такой утомляемости. Уроки нужно делать по ночам, опять же, потому что их же все равно сдают. И мы решили посмотреть вот в разные стороны и встретили замечательного педагога Игоря Моисеевича Чепковского. Это такое очень, не знаю, я когда его увидела, первое слово, он уже такой был в солидном возрасте, первое слово, которое мне пришло в голову, это слово «нежный». Почему-то, вот знаете, человек, когда старится, у него сразу видно на лице вот что, какой-то отпечаток каких чувств, да. И вот у него, когда он подходил к нему ребенок, мы с ним беседовали, на переменке подходил ребенок, у него такие были ласковые морщинки вокруг глаз, вот именно чувствовалось, насколько он искренне любит детей. И поэтому он один из основателей или может быть, один из, так скажем, продвигателей вот этого полудомашнего обучения. Вот, и он говорил, что вообще такую форму 8:30 начинать уроки, это придумали для того, чтобы мамы могли уйти на фабрику. И чтобы, так сказать, сдать детей и уйти на фабрику. И что сейчас это уже не так обязательно и так далее. Поэтому я тоже, в общем, поучаствую в этом, поделюсь опытом своим. Вот, отец Алексей, матушка Ольга, вот вы когда кого сдали, и, вернее, наоборот, забрали, наверное, можно сказать, из школы, да? И почему?
Ну, у нас был опыт взаимодействия с православной гимназией тоже. Вот старший сын ее полностью закончил, а сейчас мы вот приняли такое решение своих детей забрать на домашнее обучение по целому ряду причин, вот о которых мы сегодня, в общем-то, будем говорить, исходя из тех плюсов и минусов, которые возникают перед человеком, который решает отдать все-таки своего ребенка в школу или по возможности дать ему обучение домашнее. В этом отношении я бы, наверное, сразу хотел сослаться на авторитет. Вот для меня очень авторитетно мнение покойного отца Дмитрия Смирнова, да, который сказал, что лучшего обучения, чем домашнее, в принципе, быть не может. И я считаю, что он во многом прав, только здесь надо понимать, что для того, чтобы домашнее обучение было эффективным и оно дало вот этот ожидаемый плюс, нужно, чтобы мама или тот человек, который с детьми занимается дома, был достаточно педагогически подкован, да, и готов к этой сложной системной работе. И здесь, конечно, вот это выражение, наверное, много слышали: «Хочешь сделать хорошо, сделай сам». Оно здесь, безусловно, работает. Если ребенок будет обучаться своим родным родителям, и этот родитель достаточно компетентен, то, конечно, лучшее обучение он получит именно таким образом.
Ну, то есть вы решили забрать детей. Почему? Потому что вы решили, что это вот такое обучение, оно детям просто будет лучше давать знания, или еще что-то было вот в вашем решении?
В нашем решении, как я уже сказал, был целый фактор, целый комплекс факторов. Ну, во-первых, наша школа, она переехала еще на более дальнее расстояние. Если до этого дети для того, чтобы добраться до учебы и вернуться, тратили из своей жизни более 2 часов, то тут это время еще чуть-чуть увеличилось. Это был один из критических факторов. Был фактор, связанный с тем, что все-таки для того, чтобы обучение было эффективным, педагоги гимназии, даже если она называется православной, они прям должны иметь хорошее взаимодействие с родителями и, ну, может быть, даже не иметь какого-то личного опыта воспитания, учения детей в многодетной семье, то, по крайней мере, вот эту связь с родителями не разрывать, ее поддерживать. Потому что если эта связь разрывается, она разрываться может по целому ряду причин. Понятное дело, бывает, что совершенно неадекватные родители. Да? Если такой диагноз ставится, если родители совершенно неадекватен, то любой педагог должен первым делом вызывать, безусловно, опеку. И требовать того, чтобы опека произвела дома проверку. И если педагог диагностирует такую проблему в семье, но при этом сам опеку не вызывает, он, безусловно, злодей, который оставляет детей в опасности. И если вот это такая крайность, о которой мы вынуждены сказать, на которую, кстати, многие ссылаются учителя школ, что да, такая крайность существует, и надо за учителем оставить возможность, да, вот именно спасти ребенка, если он вдруг оказался в такой кризисе. Ситуации.
Точно.
Такое случается. Ну, случается, слава богу, крайне редко. Вот. Во втором случае, конечно, если нету какой-то такой крайности, то первое, что должны сделать профессиональные педагоги, это, наверное, вступить в коммуникацию с родителями и объяснить им свои какие-то опасения, какие-то свои чаяния, свои направления воспитания детей. Если это, в общем-то, не происходит, как, в общем-то, в нашем случае тоже такое, что уж грех таить не произошло, тогда лучше, наверное, такие отношения с педагогами разорвать, потому что, как, знаете, лебедь, рак и щука, известная басня, да, если ребенка педагог будет вести в одну сторону, родители будут вести в другую сторону, то бедный ребенок в этой ситуации, он пострадает больше всех, дай бог, чтобы таких ситуаций не возникало.
Но я думаю, что, знаете, дорогие, вот педагоги, они просто не... Многие педагоги, которые не поддерживают вот эту идею, что ребенок может отчасти хотя бы учиться дома или полностью учиться дома, они просто не сталкивались с этим вот лично, да, они просто не видели, и, может быть, это происходит еще из-за страхов, вот правильно, как отец Алексей сказал, но это я так заступила за педагогов. Вот, потому что, ну, у нас тоже были большие сомнения, и вот педагоги той школы, где мы обучались, они, ну, очень нас отговаривали, так прямо скажем, потому что они просто не представляли, как вот может ребенок вырасти дома. Но хотела вот, матушка, спросить, а вам было легко принять вот это решение, что... вам придется в основном организовывать вот эту школьную жизнь дома?
Нет, конечно, очень сложно было до этого дойти, потому что у нас все-таки 9 детей. Ну, в прошлом году хорошо, что у нас 2 старших уже закончили 9-11 класс, уже ушли в другие образовательные учреждения, но оставались еще 3 дошкольников, получается, 4 школьников. Мне поначалу было, конечно, очень сложно представить, как это все можно организовать. Но поддержка мужа, конечно, в основном он меня направлял в эту сторону больше. Ну, послужил таким фактом, что я все-таки согласилась, стала больше читать. Сейчас в интернете очень много информации о семейном обучении.
Кстати, да, вот у нас тоже вот Игорь Моисеевич говорил, сначала прочитайте все про это, потом уже ко мне приходите.
Да, у многих семей очень большой уже опыт в этом направлении. Ну, как-то постепенно вот мы остановились на этом, да.
Ну, нет такого вот, что вот еще 2 человек сдать, например, в школу и какое-то время отдохнуть от них, чем наоборот.
Ну, поначалу, да, вот с осени мы начали учиться, мне хотелось, честно говоря,
иногда
прямо вот, может быть, и отдать кого-то. Ну, тяжеловато, правда, было временами, но потом как-то скомпенсировали, слава богу. закончили благополучно этот учебный год. Ну, все хорошо, даст Бог.
А какой это класс?
У нас, получается, 4 детей сейчас, 9, 9 класс, 6, 4 и 2 будут на семейном обучении.
Ну, такой серьезный вообще.
Да, ну мне чем коллектив. Проще, что вот младшая девочка из школьников, она в первый класс она все-таки отучилась у нас при храме. Организовался семейный класс, угу. Благодаря мужу. Это было проще. То есть, по факту, мне пришлось только 3 учить. Ну, 3, мне кажется, это такой вот ну, предел. Не знаю, как, ага. Как дальше, но вот... Потому что одного с одной стороны посадишь, другого с другой, еще напротив третий. Как-то вот... Ну, с 3 я еще смогу справляться. Как дальше, посмотрим.
Ну, я думаю, что это даже очень большой плюс, что их несколько, что если бы одного сажали вокруг себя, то это было бы даже сложнее, чем 3, нет?
Не знаю, не пробовала.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Алексей Дутин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, и матушка Ольга. Вы знаете, я вот помню, что мне как-то очень легко проскочили вот по этой теме старшие дети. У меня их 3, если кто не знает, из радиослушателей. И вот они какие-то были очень самостоятельные. Значит, дочка пошла туда в 5-м, по-моему, классе, и сын, соответственно, 2 класса постарше. Вот, и, видимо, уже сын такой был сорганизованный, в общем, да, то есть он сам делал уроки, и дочка тоже сама делала уроки, они просто расходились по своим комнатам. Но Игорь Моисеевич очень ценил в домашнем обучении такое качество, как организация вот, времени. Потому что, ну, вот важно, чтобы дети, да, они там имеют больше свободного времени, но чтобы они его могли организовывать. Вот, поэтому он давал нам задание, чтобы мы засекали, во сколько ребенок садится за учебу, во сколько он встает. Вот, и в конце мы должны были расписаться в этих тетрадках. И как-то, знаете, мы так немножко легкомысленно, просто немножко забыли вот про это задание. То есть дети работают, делают дела, учатся нормально. Вот, и тут Игорь Моисеевич на каком-то собрании начинает хвалить нашу дочь и говорит, что вот самый организованный родитель – это у Даши, потому что она садится в одно и то же время, встает в одно и то же время и всегда дает родителям на подпись. И мы страшно удивились, а оказалось, что Даша просто решила этот вопрос проще. Она художница, она как бы наши подписи изображала прекрасно и садилась, когда ей, в общем, было удобно. Вот. Но если серьезно, вот эта организация времени, это вот такой серьезный вопрос, вот требует таких трудов больших.
Это серьезный вопрос, он требует больших трудов, но если человек прошел эту школу, прошел, научился выполнять эту задачу по организации своего времени, по выполнению поставленной задачи, и умеет это делать дома, в рамках дома, без канвы, вот именно, без школьного скелета, там, звонков там, и контроля со стороны учителя, то это про личностный рост. Это, угу. Безусловно, про то, что человек дальше уже будет уметь учиться, даже когда он закончит школьный курс, потому что обычно мы все учимся учиться, когда поступаем в высшее учебное заведение,
точно.
Когда школа заканчивается,
да.
Тогда начинается вот такой мастер-класс. А тут этот мастер-класс, ну, понятно, с помощью родителей, тем не менее, дети уже проходят дома, и они становятся уже самостоятельными людьми. Ведь мы же, когда говорим об образовании, мы имеем в виду прежде всего не задачу, чтобы ребенок получил определенное количество, ну, как сейчас говорят, гигабайтов, там, какой-то терабайтов информации, да. А мы имеем в виду то, что образование должно максимально в человеке раскрыть тот образ Божий, который в него заложен. И то взросление, которое происходит в эти школьные годы, оно как раз определяется степенью той ответственности, которую человек приобретает. И на домашнем обучении зачастую такую ответственность дать проще. Это тяжелее для родителей, но легче для ребенка пройти этот урок в рамках такого домашнего обучения.
Ну да, это вот такое немножко о том, что действительно ребенок должен сам, и в какой-то момент уже он добровольно сам, да, начинает садиться за работу и, так сказать, организовывать свой отдых, и о том, что очень часто все-таки в школе, и мы сейчас не певцы домашнего обучения, просто, наверное, разрушаем какие-то мифы о нем, такие негативные, что в школе все-таки там, ну, довольно серьезный прессинг, то есть там после звонка-то, в общем, в класс ты не зайдешь, и поэтому это совсем другая форма прививки дисциплины, вот так скажу.
Да, школа – это больше внешняя мотивация, а домашнее обучение – это воспитание мотивации внутренней.
Матушка, а вот такой вопрос. Вот какие предметы вы с ними, ну, должны, так сказать, проходить? Вот прям конкретно вот вы сели, посадили их, да, чему вы их учите? Вот математике, русскому?
Ну, мы должны проходить все предметы, которые в обычных школах, в учебных планах прописаны. Поэтому, например, в 9 классе, по-моему, их 18 или 19 предметов. Но все предметы с разной степенью погруженности мы проходим. Если, например, русский, математика, английский, мы стараемся каждый день обязательно. А все остальные уже такими блоками проходить, и зачастую дети сами даже справляются, особенно кто постарше. Ксюша, старшая дочка, она просто сама уже ту же литературу штудирует с помощью папы, пишет сочинения. Папа у нас больше гуманитарий. А я ей помогаю с техническими дисциплинами, физика, химия. Это больше моё. Ага. Вот мы с ней проходим. А такие более второстепенные предметы, она может сама с ними справляться.
Но для меня вот физика, химия – это был вот как раз такой ночной кошмар нашей семьи, потому что ни я, ни отец, ни мой муж, в смысле, отец моих детей, мы абсолютные гуманитарии. И я рада, что в той школе, где мы учились, на эти предметы не было такого нажима, да, то есть достаточно было какую-то положительную оценку получить. Ну, наверное, еще и это я рассуждаю вслух, потому что дети тоже не испытывали каких-то прям очень пламенных чувств к этим предметам. И, может быть, я сама, как-то у меня пробел в этом смысле был в школе, я просто сама помню, что я 4 по физике получила только потому, что кто-то вспомнил, что я статью в местную газету написала про нашу школу, Люберецкую правду, и директор встал и говорит, ладно, поставьте ей 4, ему просто было меня жалко в этой доске. Вот, и я к чему это, что нужно обладать таким достаточно разносторонними, получается, знаниями, да, чтобы вот как-то, особенно вот в старших классах помогать. У вас, ну, есть такое?
Ну, пока, слава
Или
Богу,
так с ними потихонечку?
Хватает, да, потихонечку. Ну, мы все же учились в школе когда-то, все эти программы проходили, да. Хочешь, не хочешь, да. Но у меня высшее первое образование техническое, поэтому мне с этим проще. А с английским языком тоже я училась в английской школе в свое время. Вот. А с гуманитарными дисциплинами, вот опять же, больше папа помогает.
Мне когда-то дочка, знаете, задала вопрос. Она говорит, я, ну, работала дома, писала там статьи в журналы, и все время гордо говорила, поскольку у меня мама начальник, и вот я прожила жизнь с мамой начальником, она была очень хорошая, ну, очень много работала. Мне очень хотелось больше быть с детьми. И я всем гордо говорила, что я домохозяйка. И мне дочь однажды сказала, вот смотри, вот ты окончила там журфак МГУ, а твоя подружка вот ничего не окончила. И ты домохозяйка, и она домохозяйка. И в чем разница между вами? И вот когда началось домашнее обучение, я поняла, что надо было вот все-таки попотеть и мозги немножко поразвивать. И это вот очень полезно оказалось в этот момент.
Конечно, когда у нас есть что передать нашим детям, это здорово. И тут мы в этом отношении мы в наших детях продолжаемся, да. И можем те таланты, которые приобрели, те знания, которые у нас есть, передать. И это замечательно, это радостно, и это как раз один из плюсов того самого обучения, который как инструмент, еще раз говорю, как инструмент, он существует, безусловно, и в ряде случаев он гораздо более эффективен, чем обучение ребенка в обычной школе. Да, давайте сегодня будем об этом говорить. Мы с матушкой совершенно недавно вернулись из города Петрозаводска, куда нас приглашали, вот, мне как эксперта по нашей синодальной линии в помощи организации форума «Счастливы вместе», и там как раз был вот этот животрепещущий вопрос о соотношении домашнего образования и образования школьного. Пришли представители 55-й самой лучшей школы Петрозаводска, и у нас с ними прям была такая жаркая дискуссия.
Жаркая.
Очень жаркая дискуссия, прям с определенными даже цитатами. Вот я жалею, что эту дискуссию не записали полностью, потому что она, по сути дела, раскрывает весь тот пласт недопонимания терминов, понятий, разграничения и ответственности между учителями и родителями, который, если не проговорить вначале, то этот конфликт, он будет неизбежен и бесконечен. Поэтому давайте мы, пользуясь возможностью, расставим прежде всего акценты, да, потому что, когда возникает некая... вот такое, ну, не противостояние, скажем так, недопонимание разграничения обязанностей между учителями и родителями, нужно помнить прежде всего, что родитель, он априори своего ребенка больше любит. Он с точки зрения закона отвечает за него и все, что он делает, и даже, может быть, излишне отвечает, но про это, наверное, в нашей передаче мы говорить не будем. Тем не менее, такая ответственность на наших родителей государством возложена. Но понятно, что кто имеет большую ответственность, должен иметь и большие полномочия для реализации этой ответственности. И здесь учителя, они, безусловно, больше специалисты именно в своих каких-то предметах, в своем деле, в своей организации вот этого учебного процесса, именно массового учебного процесса. Но когда речь идет о конкретном ребенке, то нужно помнить, что родитель первый, а учитель здесь, простите, он второй. Это первый такой важный момент, который помогает избегать многих проблем, потому что мне учителя прям вопияли и кричали: не может быть так, потому что вот мы приводили пример такой, вот у них была некая мама, которая занималась учебным, организацию учебного процесса, набором детей в первый класс до того момента, когда эта опция стала доступна в госуслугах. Да? И с этого момента вы сейчас знаете, что сейчас все происходит через госуслуги, а эта мама, представляете, говорит, отец Алексей к нам, говорит, пришла, устроила, говорит, в школе скандал, что как же так, не она определяет теперь все это дело. Мы, говорит, вызвали Росгвардию, а Росгвардия, говорит, не имела права его вывести с этого родительского собрания. Поэтому нужно срочно поменять законодательство таким образом, чтобы учителя имели полное право управлять родителями. Я говорю, ну нет, категорически не так. Понятно, что вы приводите такое исключение, безусловно, вы сами. А что, говорит, нам делать? Ну, я как священник сказал, ну что, молитесь. Вот реакция была точно такая же, да. Они, ну, хоть немножко оттаяли, посмеялись, и вот, в общем-то, в целом, как-то, надеюсь, что у нас с ними контакт сохранился, во всяком случае, мы переписывались уже после всех этих горячих дискуссий, надеюсь, что они приедут к нам в гости, пообщаются, посмотрят, потому что это архиважно, чтобы учителя не боролись. А ведь началась дискуссия именно с того, что мы должны бороться и победить всякое домашнее семейное образование, потому что это априори хуже, чем образование школьное. И в другом, как они сказали, вы убедить нас не сможете. Ну, конечно, это уже тяжело продолжать дискуссию, когда вот такие точки над «и» расставлены, но, тем не менее, это жизнь, и этот вопрос, и он решается, и помогать учителям должны родители, уважать их, воспитывать у своих детях уважение к учителям, и учителя должны в родителях видеть своих соработников, а не тех, кого они, как сказали, а мы, говорит, должны вас контролировать. Ну, знаете, ну, как-то странно, да, когда школа превращается в некий такой надзорный орган, который вот постоянно выискивает какие-то ошибки в воспитании, в творческом процессе, который, безусловно, в каждой семье он уникален, вот, и становится некими такими, ну, если не держи мордами, то такими вот надзирателями с правом дисциплинарного, может быть, даже и уголовного воздействия, и это страшно. Страшно, потому что мы же с вами хотим, чтобы наш демографический кризис, который в нашей стране присутствует, да, и должен быть в семье преодолен, он может быть преодолен только тогда, когда родители будут прежде всего чувствовать себя в безопасности. Мы почему-то рассматриваем только финансовую безопасность, и в этом отношении государство, безусловно, помогает и делает много доброго, и я могу сказать много слов благодарности тем мерам поддержки, которые объективно существуют и на нашей семье, и мы их чувствуем, и это здорово. Здорово, замечательно, но чувствовать себя также в безопасности в рамках образовательного процесса, в рамках семейного воспитания, выбора его традиций определенных, потому что это тоже целые комплексы, да, которые у нас существуют, это очень важно, потому что многие сейчас люди, зараженные современными какими-то психологическими системами, ну, сказать, непротивление злу насилием, но или попытки возвысить ребенка над родителем, а это, к сожалению, вот так вот. Я прекрасно помню, вот до того, как начался ковид, мы очень часто приезжали, например, в Финляндию, да, и я вот знаком с местными православными христианами, которые, многие из них уехали из нашей страны, поселились в Финляндии, и многие говорят, просто, батюшка, ну, это беда. Вот у нас дети уже в детском саду поют песни. Если кто-то будет ограничивать нашу свободу, я позвоню там по номеру там 525.
На подкорочку записывают.
На подкорочку записывают, и как только начинаются какие-то детские праздники, тут же постоянные звонки в эту службу, и говорят, мне родители, нарушая мои права, не дают смотреть мультики столько, сколько я захочу. И это тоже прям такая вещь.
Ну да,
вещь.
Это не смешно, это на самом деле смешно. Страшновато потом.
Это страшно и грустно. И тут очень важно нам для того, чтобы решить все эти проблемы, понимать, что в плане воспитания и взаимодействия с детьми учитель не должен стоять выше родителя, и ребенок не должен стоять выше своего родителя, потому что иначе это превращается в какое-то царство кривых зеркал.
Вот это очень важная, на самом деле, мысль. Мы продолжим этот разговор. Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, и матушка Ольга. У микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». В этом часе мы обсуждаем такую важную тему, как семейное обучение, домашнее или полудомашнее обучение. И разговариваем с священником Алексеем Дудиным, настоятелем храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, и матушкой Ольгой, которые вот уже вступили на эту опасную тропу. И хотела вот, знаете, спросить, ну хорошо, вот у вас, матушка, там хорошо химия, математика, физика, батюшка может по литературе там подмочь. А, ну, например, такие предметы, как история, они же тоже требует большого такого...
Историю вместе разбираем.
Вместе,
садимся, да, и разбираем вместе. Ну, старшая дочка уже сама справляется, если надо что-то, дополнительные какие-то источники информации, кроме учебника ищем. А с младшими вместе сидим и разбираемся.
А учебники обычные истории?
Да,
как?
Вот обычные.
Я уже давно так учебников не видела. Так интересно.
Сейчас, тем более, вводится общий единый федеральный стандарт обучения. Сейчас все сводится к тому, что все учебники по стране будут у нас одинаковые. стараемся по ним. Ну и дополнительно еще какие-то, например, нам нравятся учебники русской классической школы. Там некоторые темы по истории более углубленно изучаются.
Конечно.
То есть там тоже читаем что-то, что-то смотрим. Ну, вот так вот.
Такой вот вопрос к вам, как все-таки к матушке. В истории есть вот просто история, которую вот мы проходили вот по советским учебникам, например, просто историю, а внутри этой истории есть, например, наши знания о тех святых, да, о каких-то людях, вот, которые, не знаю, в Великую Отечественную молились, каких-то явлений Божьей Матери, которая определяла победу русского войска или оборону русского войска, о таких чудесах, вот о них... Вы рассказываете детям? Это такой просто кстатический вопрос.
Безусловно. Ну, у нас вообще дома очень много книг, поэтому дети могут в любой момент сами, да, подойти. Они очень много читают, читающие дети. Один у нас сын так вообще с книжками буквально спит. Вот. Поэтому очень много они сами читают, а с младшими, опять же, вместе мы, конечно, и мультфильмы смотрим, и жития святых читаем, стараемся. Вопрос веры Фомы очень люблю,
да,
слушать.
Да, кстати, прекрасная программа наша.
За завтраком, за обедом обязательно. Там опять же те же жития описываются или праздники какие-то. Вот так.
А если еще правильно услышал вопрос, вот что же вы будете делать, матушка, или что вы будете делать, батюшка, если появится некий такой предмет, в котором вы не столь компетентны, да, как вы его будете преподавать?
Ну,
а ничего страшного нету, если ты дашь ребенку не всю прям полноту курса. Кто-то что-то одно больше любит, знает, кто-то что-то другое. И в этом отношении дать ребенку то, что у тебя есть, если ты это делаешь искренне и всей душой, я думаю, это будет все равно гораздо более эффективно, чем если это будет некий формальный подход в школе, тем более, что в школе, если бы у нас все учителя были идеальными специалистами по всем предметам и всегда бы хорошо готовили наших детей к ОГЭ, к ЕГЭ, это было бы одно. Но все-таки и в школе не будем забывать, что родители своих детей любят, но уже защищаются все-таки не меньше, чем учителя. Вот, и стараются дать, и имеют больше возможностей им дать, и дают больше, потому что, ну, это родители, это нормально.
Матушка Ольга, а есть такой вот эффект, простите, что вы, как бы проходя вот эти предметы с детьми, ну, вынуждены тоже какие-то углубляться в вещи, которые раньше не знали?
Да, конечно, заново с ними учусь, много нового для себя обнаруживаю.
Вот, например, перечитывание каких-то произведений, которые... Да,
да,
прочитали. У вас же...
уже много что забывается, конечно, со школы. А во взрослом возрасте читаешь эти все произведения совсем по-другому,
совсем
уже
по-другому.
Их воспринимаешь, да. Поэтому, можно сказать, учимся вместе.
Я такое вот помню, рассказывал тоже Игорь Моисеевич, он говорит, вот география. Какой это увлекательный предмет. Это же наука о мире, как ее можно интересно детям преподносить. У нас она, кстати, в школе была факультативным предметом, то есть кто хотел, он... Но я почему-то вспоминаю, ну, тоже это минус вот моего такого советской школы, что мы бесконечно раскрашивали вот эти карты контурные, рисовали, сколько там полезных ископаемых, и на самом деле география — это страны, это же обычаи, это природа, это какие-то истории из жизни того или иного народа, и ее можно очень увлекательно преподать детям. И еще у меня такой опыт был, я вот сейчас не знаю, как с этим обстоит дело. Дело в том, что мой старший сын, он учился еще как бы маячили, ну, на горизонте эти ЕГЭ, ОГЭ, вот эти вот такие единые. И если они даже и маячили, то мы, проходя это все на домашнем обучении, в общем, были достаточно спокойны, что мы, например, литературные произведения с детьми прочитываем, разбираем, там учим какие-то стихи. Вот дети до сих пор помнят, что стих надо учить с вечера, потому что утром он уже будет лежать в голове. Вот такое-то, какие-то секретики. И окей, а дальше будет вот этот вот опросник, да, где они будут отмечать, да, нет, не знаю, или как-то так. А вот младший сын, которому сейчас 25 лет, он уже по полной въехал в эту вот машину. Я, простите, у меня очень такое, мягко говоря, неоднозначное к этому отношение, потому что я уже видела, что насколько сужается вот мир литературы для них. То есть они не разбирают вот эти характеры, не углубляются в смыслы, не понимают, почему Раскольников убил старушку и почему ее потом долго так никто не арестовывал, а потом вот на каторге там вообще ничего вроде не раскаялся еще. Что с ним происходило, понимаете? И я, заметив это, через математику нас протащил один замечательный профессор из МГУ, мы туда сдавали детей, вот, Игорь Моисеевич сказал, он как трактор, он вывезет вас, любых вывезет, потому что дети тоже не сильные были в математике. Но вот я начала разбирать с сыном вот эти произведения, и я увидела, насколько он мог бы пройти мимо огромного пласта русской литературы. Причем я не утверждаю, что я ему дала какую-то полноту, да, вот в силу там тоже и занятости, и всего, и мы, может быть, не все с ним прошли, но мне было так приятно, что он, ему стало интересно вдруг, понимаете, ему стало интересно читать эти книги, и интересно, почему там так все произошло. А до этого вот, ну, я не видела вот в его глазах такого интереса. Не сталкивались вы с таким явлением?
Да, сталкиваемся, и не только мы. Многие люди воспринимают эти системы ОГЭ и ЕГЭ как некое неизбежное зло, как некое прокрустово ложе, да, которое вот прям очень сильно ограничивает творчество человека, творчество его души именно в рамках образовательного процесса раскрытия этого образа, который есть внутри каждого из нас. Ну, что поделаешь, вот есть правила, есть определенные законы. В этом отношении мы против этих законов не бунтуем.
Ну,
мы,
конечно.
Мы их принимаем, ага. Когда... И стараемся в рамках уже существующего алгоритма взаимодействия, безусловно, законных, да, если мы говорим о семейном, домашнем образовании, стараемся уже в рамках этого, этих алгоритмов взаимодействия дать детям как можно больше и как можно лучше. Поэтому тут не надо бороться с системой, не надо выходить, может быть, на демонстрации, это уже такие решения судьбоносные для нашей страны должны приниматься на другом уровне, но мы, простые родители, должны использовать те законные инструменты, которые у нас есть, и должны знать эти инструменты, да, их плюсы, их минусы, слабые, их сильные стороны, и выбирать уже то, что для наших детей будет лучше всего.
Ну, я тут соглашусь, отец Алексей, потому что для них очень важно объяснить им, что есть какие-то формы, в которые вот нужно уметь тоже как бы попасть. Но имеется в виду, чтобы они в этих формах не остались, то есть чтобы они все-таки поглубже все это разобрали. Потому что у меня ощущение, что вот было тогда, скажите, если не, это не так сейчас, что бедные учителя, они сами очень загоняются этими формами, потому что они не успевают рассказать то, что вот хотели. Отец Алексей, что-то.
Я бы... О, как бы я хотел сказать, что это не так. Но бедные учителя действительно вынуждены зачастую натаскивать детей именно для решения той задачи, так сформулированной, которая вот предполагает это прохождение тестирования.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области. А теперь самый главный миф, на который надо серьезно как-то вот поразмышлять сейчас, это социализация детей. Главный, мне кажется, вообще аргумент, ну, помимо вот этого, то, с чего мы начали, отец Алексей правильно совершенно сказал, что бывают семьи, где ребенка оставлять просто нельзя. Это семьи, которые совершенно по другим причинам не отдают детей в школы. А как бы это не те родители, которые хотят поглубже дать им обучение, побольше научить их самодисциплине, подольше побыть с ними, больше времени проводить вместе. Есть же тоже такой аргумент. Так вот, социализация ребенка. Как вы будете социализировать своего ребенка, если он у вас дома сидит с мамой, с папой?
Ну, пусть матушка ответит, может быть, я дополню. Как, матушка, как будем социализировать детей?
Ну, у нас кроме школьного, так называемого, обучения, у нас дети посещают школу искусств, музыкальное отделение, отделение ИЗО, занимаются в секции рукопашного боя мальчики, все ходят в бассейн обязательно, раз в неделю занимаются там с тренером. Поэтому, мне кажется, общение, социализации достаточно.
Более чем.
Ага. И сейчас у нас появляются соседи, знакомые, друзья их возраста, которые тоже на семейном обучении. Причем там не так много детей, как у нас даже, да, бывает, что и один ребенок на семейном обучении, они проблем не видят, что у них нет социализации. И все они общаются. Мне кажется, вот достаточно социализация. А та социализация, которую в школе, так называемые, не получают. Нам такой социализации зачастую не нужно. Где они могут набраться того, что всего много чего лишнего получить.
Да, ну, это известная истина, да, что худое сообщество, оно развращает добрые нравы, поэтому сообщество для своих детей лучше выбирать. И понятно, что если это будет сообщество тех детей, которых родители отдали дополнительно в школу искусств, понятно, что это уже такая выборка серьезная, да, что уже этим родителям не все равно, что будет с их детьми, они дают такое серьезное классическое развернутое образование.
Вот это у меня отвертелось, да, на классическое образование.
Да. Ага. Если мы даем детей своих на рукопашный бой, то они учатся быть мужчиной, да, если мальчик должен быть мужчиной, он должен уметь постоять за себя, постоять за свою семью, тем более у нас такая традиция добрая казачьего воспитания, у нас наши тренеры, они казаки, дети регулярно выезжают в казачьи лагеря, где они пребывают в автономном режиме, вот и по 3 недели вполне живут без семьи и умеют уже его коммуницировать в обществе, в таком суровом мужском обществе, и за себя постоять, и обеспечить себя в плане бытовом, хозяйственном. Это хороший опыт, это серьезно, и в этом отношении не надо бояться, что если ребенок не будет ходить в школу там 5-6 дней в неделю, что он не социализируется, это не так. Просто надо смотреть, в какую компанию будут ходить твои дети и с кем они там будут общаться. Это гораздо важнее. Пусть таких людей будет не так много, но они будут людьми добрыми. Это гораздо полезнее, чем просто эту социализацию отдать на откуп школе и интернету, да, неконтролируемый, что тоже, вот, кстати, матушка об этом не сказала, об этом я скажу. Я вот как родитель принял такое ответственное решение, что дети до 18 лет живут с обычными телефонами, с кнопочными имеется в виду, а в интернет мы выходим, у нас есть ноутбуки дома, но в открытом доступе, правда, чтобы было видно, чем ты занимаешься, все, что тебе нужно в плане учебы, все, что тебе нужно в плане переписки, и где-то с кем-то пообщаться, ну, чтобы это было открыто, потому что очень важно иметь возможность проконтролировать и эту информационную сферу ребенка. Вы знаете, мне иногда кажется, что вот тот телефон с постоянным доступом в интернет – это вот как кольцо информационного всевластия, как будто из Толкина, которое может засосать, вот засасывает прям внимание человека и заставляет его делать не то, что он сам хочет, не то, что ему полезно, а то, что хотят те люди, которые формируют этот информационный поток. Поэтому это абсолютно нормально, когда родители следят, и они должны следить за тем информационным потоком, который получают их дети, и тут могут быть разные формы и ограничений, и взаимодействия, и разрешения, и договоры, и все остальное.
Дети не бунтуют?
Ну, всякому бывает. Это такой серьезный вопрос, на самом деле. В целом дети это принимают. Это вот правило нашей семьи, да. Хотя, конечно, вот такой момент был. Ну, мы, наверное, в рамках этой передачи не будем о нем рассказывать, а, может быть, к нему потом вернемся, вот к вопросу бунта подростков вернемся чуть-чуть в рамках...
Ну да, это большая тема.
Да, это большая тема. Мы сейчас говорим именно о соотношении и школьного образования, и образования семейного. И это тоже целый мир. И здесь удобнее, когда родитель дома, он может полностью проконтролировать тот информационный поток, который получает его ребенок. Это имеет свои величайшие плюсы, потому что вот матушка сказала, что дети читают книги. Уверяю вас, если ребенку дать возможность бесконтрольно сидеть в компьютере, планшете, телефоне, книг он на порядок меньше прочитает, а может, не будет читать их вообще. А книги, они дисциплинируют сознание человека, они дают возможность собрать ум, а не рассеять его. И я надеюсь, что со временем дети поблагодарят за тот серьезный, так как еще говорят, стартап, да, за те серьезные стартовые позиции. Как Суворов сказал, тяжело, говорит, в учении, легко в бою. Я надеюсь, что в жизни потом им будет легче, потому что освоить эти современные технологии мгновенного доступа к интернету, это легко. Мы с моим старшим сыном, ему 19 лет, вот я ему сам купил сотовый телефон, и мы когда с ним вместе гостили во Владивостоке целую неделю, я с радостью наблюдал, что сфера его интересов не замыкается в этом устройстве, а он полноценно продолжает свое вот такое развитие, всем интересуется и имеет, с одной стороны, возможности приобщиться к этому информационному источнику, а с другой стороны, он остается полностью свободен в плане своего взаимодействия с ним.
Матушка Ольга, а вот дети никогда не просились, не говорили: «Мам, пап, хотим обратно в школу, у нас там компания была веселая, и хотим обратно», в общем.
Надо вспомнить. Вот Коля.
Кто-то все-таки попросился.
Кто-то просился у меня.
Да, Николай просился, но когда начинаешь с ним разговаривать и докапываться, все-таки выясняется, что просто в школе веселее, там проще увиливать от четко поставленных задач, и больше там времени для такого, для веселья, для развлечений. И в этом отношении, да, в школе такое искушение существует, а дома от него отойти проще. Но в целом, еще раз говорю, за счет того, что дети ходят и в школу искусств, и на секцию сейчас, вот летом они проходят практику в столярной мастерской, там, Коля, да, там мы ищем какие-то сферы взаимодействия. Да, вот мы, у нас есть такая в семье шутка, мы Колю называем рыбовладельцем, потому что у него 4 аквариума, вот он этим увлекся, вот, занимается. То есть, ребенку, конечно, иногда надо помочь, да, уйти от каких-то недобрых развлечений, но вместо них обязательно надо дать то, что будет ему по сердцу. Это важно.
У нас, кстати, вы сказали про книжки. Я вспомнила, что у нас в школе полудомашнего обучения занятия там проходили дважды в неделю такими лекциями, и потом все шли домой. Висел такой лозунг: «Не дразни ботаника, возможно, это твой будущий начальник».
Все может быть. А кто-то шутит, что, да, что в начальники выбьются активные троечники, да, все ботаники будут потом у них в подчинении.
Это да, это другой аспект, это же проблема.
Но в целом самое главное то, что каждый человек – это космос. Каждая семья – это совокупность орбит, и разобраться, что в семье происходит, как происходит это становление, могут лучше всего только родители. Хорошо, если учителя здесь помогают, не мешают, это здорово. Если они соработники в этом процессе, это идеальный тандем. А вот хорошо, если государство предоставляет такую возможность, а у нас предоставляет, мы живем в благодатные времена, мы имеем возможность, да, вот как вы сказали, что раньше было обязано мама прийти там на фабрику, попробуй опоздай, даже уголовные статьи были одно время, да, за опоздание на работу. И тут уже мы можем поблагодарить Бога за ту свободу, которая у нас есть, и пользоваться, самое главное, этой свободой разумно, потому что свобода сама по себе – это не самоценность. Если человеку даешь абсолютную свободу, а он не умеет ей управляться, то эта свобода обращается во зло. А если человек умеет управлять своей свободой, то, безусловно, это становится и для него благом, и становится тем ресурсом, который хочет получить в детях наше государство. И дай Бог, чтобы это было так.
Но я еще хотела сказать, знаете, что когда, прежде чем мы вот решили вот это полудомашнее обучение взять, перед нами, конечно, был опыт семьи, где уже дети давно так учатся, очень талантливые, очень много успевают, очень многому успевают и научиться. И на тот момент там какие-то дети уже работали, там в театре или где-то еще. То есть у них есть такая возможность, потому что они не отрабатывают рабочий день, да, в школе. Вот. И еще я отметила про себя, вот тоже хотела вас, может быть, уже напоследок спросить, что на экзаменах вот этих самых, которые все-таки уже были в жизни, да, детей, они были очень спокойны. У них не было вот этого вот привычки к такому вот, ну, слежению за их вот этой...
Мандражу.
Да, у них не было мандража, они совершенно спокойно пришли на экзамене, и этим очень отличались от детей, потому что ведь очень строгие меры предпринимаются, чтобы никто не списывал, там никто ничего, не дай бог, не посмотрел, не погуглил, и вот эта вот привычка, что за тобой очень... строго наблюдают, это тоже, ну, очень, ну, так, нервную систему, в общем, так, это расшатывает.
Ну, действительно, дети, которые находятся на семейном обучении, они избегают огромного количества стрессов, связанных с учебой, это факт.
У меня дети в этом году практически не болели.
А, какая хорошая информация, да. Я, наверное, подытожу так нашу беседу. Мы не проводили агитационную такую работу, чтобы забирать детей из школ, потому что есть очень много ситуаций, когда дети просто не могут учиться дома. Это когда оба родителя на работе, например, целыми днями, некому просто помочь. И есть еще какие-то, может быть, ситуации. Мы просто этой беседой хотели, наверное, рассказать, что есть такой вид классического, в общем-то, русского образования, который был принят в дворянских семьях и который сейчас можно как бы на полностью в семье учить ребенка или куда-то ходить, что-то там, помощь получать при каких-то школах специальных полудомашнего обучения. Вот, что социализация абсолютно у детей такая же, потому что вообще, во всяком случае, родители, которые решаются на такой шаг, они, конечно, решаются на него ради того, чтобы дать лучшее образование, более разностороннее образование детям, чтобы вот они могли посещать такие школы искусств, как ваши дети. Вот, и хотел сказать, что когда мы пришли к Игорю Моисеевичу, первое, что мы услышали: дорогие родители, я беру не детей в свою школу, а вас, потому что все это будет на вас.
Ну, дай бог, конечно, чтобы таких наставников было больше, но если нет, то непосредственно такого наставника, как мы уже говорили, сейчас существует огромное количество таких добрых примеров и советов в родительских чатах, в интернете, поэтому это тяжелый путь, безусловно, семейного образования, но если вы его освоите, этот путь эффективный, и он может дать больше, чем просто сдать своего ребенка в школу.
Ну, я бы сказала, тяжелый, но он и какой-то очень радостный, потому что очень много времени ты имеешь возможность проводить с детьми, если тебе это ценно, то это тоже здорово.
Он радостный, он созидательный, он теплый, он, ну, недаром семейный, да, одно слово «семейный», не знаю, как оно греет. И дай бог, чтобы такая традиция, она у нас развивалась и использовалась наравне вместе с традицией школьного обучения, и вот этот инструмент послужил как можно большему количеству людей, и они, используя его, дали своим детям как можно больше и как можно лучше.
Спасибо вам огромное. Напомню, что сегодня с вами и с нами был священник Алексей Дудин, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, и матушка Ольга. Поговорили о трудностях и радостях семейного обучения. Спасибо большое, дорогие.
Спасибо, Господь.
Семейный час на радио «Вера».